Привет, друзья, с вами Сергей Малоземов, и в эфире новый выпуск моего подкаста о еде, здоровье и науке. В прошлый раз я пообещал рассказать вам о том, на что способны современные генетические тесты, и стоит ли верить обещаниям тех, кто их продает. Я, наконец, решил проверить это на собственном опыте. Поводом стала, как это часто бывает, съемка сюжета для моей программы «Живая еда». Мне интересно было разобраться, насколько наша генетика влияет на то, что мы считаем вкусным, а что не очень, и что об этом знает современная наука. Вообще, реакция на базовые вкусы – соленый, кислый, сладкий, горький – формировалась у нас в ходе эволюции. Например, тяга к сладкому была важна для выживания, ведь в продуктах, богатых сахаром, много энергии. Если регулярно тянет на кислое, это может означать дефицит витаминов, той же аскорбинки зимой или весной. А вот постоянное желание съесть что-то горькое должно насторожить. Так себя иногда проявляют заболевания желудочно-кишечного тракта, например, гастрит с пониженной кислотностью. Вообще, горький эволюционно был признаком ядовитых растений и испорченной еды, поэтому в норме он нам обычно неприятен. И, конечно, избегать отравлений было важно на протяжении эволюции, особенно в те времена, когда никаких лекарств от этого не существовало. Поэтому в нашей ДНК набралось более 20 генов, которые отвечают за рецепторы горького вкуса. Они есть не только во рту и горле, но и в кишечнике, головном мозге, мочевом пузыре и даже в дыхательных путях. Они там каким-то образом вовлечены в защитные механизмы. Но при этом, например, жители Средиземноморья, где исторически едят много горьких овощей, вроде рукколы, брокколи или листовых салатов, закрепили генетическую нечувствительность к этой горечи. В общем, все это очень интересно, как с научной точки зрения, так и с точки зрения самопознания, что ли. И хорошо, что генетические тесты становятся более доступными. В 2016-м, например, когда мы снимали сюжет о генетике, цена исследования, примерно с теми же параметрами, что делают сегодня, была что-то около 30 тысяч рублей. А сейчас узнать о своем происхождении, рисках заболеваний, эффективности лекарств для вашего организма и о том, как он воспринимает продукты питания, можно тысяч за 8-9, по акции за 7 или даже 6. Сюда же можно добавить какие-то специфические тесты, которые стоят совсем недорого. Например, анализ мутаций в 68 генах, которые связывают с генетическими причинами бесплодия. Или мутации в геномах будущих родителей, которые помогают определить риски рождения ребенка с наследственным заболеванием. И, кстати, что касается всех этих действительно важных вещей, ни у кого не возникает сомнений, что генетикам верить можно. Но реально ли на самом деле увидеть в генах какие-то кулинарные предпочтения? Вообще, то, что наша любовь, впрочем, как и нелюбовь, к тем или иным продуктам начинает формироваться еще в утробе матери и во многом обусловлено генетикой, ученые подтверждают. Один российский медико-генетический центр даже завел совместный проект с рестораном. Расшифруй ДНК и насладись обедом, соответствующим твоим генам. Нужно всего лишь сдать немного слюны.
Смотрите, Сергей, сейчас нужно будет сдать анализ. Я вам сейчас дам пробирку, и нужно будет наполнить ее слюной.
Много слюны нужно?
А нужно будет 2 мл.
В слюне достаточно материала для анализа?
Да, в слюне достаточно материала. Это такой же точности анализ, как если бы вы сдавали кровь, только это менее болезненно.
И в слюне вы найдете какие-то мои клетки слизистые, из которой выделите ДНК?
Да, в основном это клетки со слизистой и ротовой полости, и в них содержится ДНК. Уточните, пожалуйста, Сергей, в течение получаса вы ели или пили, или курили, может быть, жевали жвачку?
Нет, никакой чужеродной ДНК у меня точно нет, только моя.
Все, отлично, тогда анализ будет достоверным, и мы сможем его сделать качественно.
Расшифровка ДНК занимает примерно месяц, и потом на ее основе знаменитые шеф-повара, не раз входившие в сотню лучших в мире, братья Сергей и Иван Березуцкие, составляют, как они это называют, персонализированный дегустационный сет. Я все это время был в предвкушении, но не менее интересно было узнать, что еще генетики расскажут обо мне и моем организме. И вот настал тот день.
Итак, что же вы нашли?
Наконец-то мы видим ваши результаты. Итак, первое и самое интересное, что мы у вас нашли, это непереносимость кофеина. Поэтому кофеин, содержащие напитки, кофе, зеленый чай и энергетики вам крайне нежелательно употреблять, потому что с максимальной вероятностью вы будете на них реагировать очень плохо. Они либо будут у вас вызывать раздражительность, дискомфорт, либо, наоборот, сонливость. Поэтому
Я их и не люблю. Вот кофе не мой напиток.
Прекрасно. Про зеленый чай не забывайте, пожалуйста.
Зеленый чай обожаю.
Потому что в зеленом чае кофеина больше, чем в кофе. Поэтому вот зеленый чай желательно заменить на какой-нибудь травяной или на другой напиток.
Мой любимый ромашковый.
идеальный вариант, там точно не будет кофеина. Супер.
То есть каким-то образом в ходе жизни я пришел к тому, что я люблю то, от чего мне хорошо?
Конечно. Безусловно, потому что если вы употребляете то, от чего вам плохо, вы осознанно или неосознанно все равно взаимосвязь видите. И, соответственно, стараетесь избегать тех моментов, которые вам могут, очевидно, навредить. И это здорово, что вы можете так хорошо себя чувствовать и понимать.
Стараюсь.
Отлично.
Так, что еще интересно?
Еще у вас довольно серьезные особенности по жировому обмену. Во-первых, у вас в организме жиры усваиваются определенным образом, и ваш организм из усвоенных жиров будет синтезировать скорее плохой холестерин, чем хороший. Поэтому вам крайне желательно выбирать жиры либо рыбу, либо растительные жиры, потому что животные жиры будут вам вредить.
То есть это ответ всем тем, кто мне утверждает, что я не толстый из-за генов.
Нет, вы не толстый не из-за генов, а из-за того, что вы очень корректно выбрали свой алгоритм питания, и особенно в плане жиров. Да.
В общем, на самом деле именно про вкусы гены впрямую рассказывают мало. Но, например, по ним видно, что у меня медленно усваиваются витамины группы В, и это влияет на некоторые мои склонности.
Дефицит таких витаминов, он вас будет настраивать на определенного рода продукты, из которых вы можете этот витамин получить. Вероятнее всего, вы любите, например, субпродукты,
очень.
Печень, сердце. Вот.
Как вы об этом догадались? По какому признаку?
Именно по тому признаку, что эти продукты очень богаты витаминами группы В, и для вас они будут хорошо усваиваться.
Также выяснилось, что у меня в генах повышенная склонность к новаторству и свежим ощущениям, отсутствие боязни горьких вкусов. На основе этих, прямо скажем, не очень конкретных данных, именитые шеф-повара Иван и Сергей Березуцкие составили тот самый персонализированный дегустационный сет. Они, правда, сами признают, что идеального подбора быть не может, не все заложено в генах и не все поддается расшифровке.
Конечно же, да, мы не можем понять, да, это без иллюзий, любите ли вы селедку или не любите. Это невозможно понять, потому что какой ген может сказать, любите вы селедку или нет? Это
вообще, не существует такого.
Это и не будет существовать, потому что любите вы селедку или не любите, даже если они научатся это делать, ребята, да вы могли ее переесть в детстве.
Абсолютно.
Но с этим анализом у шефов появляется хотя бы какая-то дополнительная информация о клиенте. В моем случае выявленная склонность к новым ощущениям подсказала им, что лучше начать угощать меня не просто в зале ресторана, а в его специальной лаборатории. Гены говорят, что по этническому составу я русский, и поэтому мне подают закуску из картофеля. Ну, раз я русский, значит, должен любить картофель. Напечатанную на 3D-принтере, я же в ресторане, причем сделанную на основе кожуры, богатой нужным моему организму калием. Мимолетно тающая бабочка, кстати, это копченое сало, заполняющее картофельные соты. Расшифровка ДНК рекомендует есть мне больше овощей? Пожалуйста, вот вам они, преображенные руками Березуцких.
Вот помидор. Вы же любите помидор?
Обожаю.
Да, отлично. Давайте соберем вкус помидора. Мы соберем все вкусы на протяжении всей его жизни. Чтобы вы за один укус попробовали всю жизнь томатов. И все начинается с семечки же, правда? Это масло из томатных семечек. Потом томат вырастает. И получается вот эта пахучая штука, томатный куст. Да? Мы сделали соус на основе томатных листьев.
Томатных листьев и томатного масла.
Потом зеленый томат, да?
Зеленый. Появляется зеленый.
У него же зеленого томата вкус другой. Не как у спелого томата, да? Мы взяли вот эту часть томата, видите? Сердцевинку. Вот именно в этой части томата, научно доказано, находится больше всего вкуса. Концентрация вкуса любого продукта – это всего лишь концентрация воды в этом продукте. Поэтому, допустим, вяленые томаты всегда нам кажутся ярче во вкусе, чем обычные томаты. И в помидоре хорошо, в нем воды много, сочность, но мы убрали. Мы засушили, по сути.
Сублимировали.
Для того, чтобы максимально сконцентрировать только вкус, и все. Сейчас мы соберем все вместе. Семечки есть. Потом томатный куст. Томатный куст тоже есть. Теперь зеленый томат. Не спел. Зеленый томат тоже будет сейчас. положим, сердцевинку, обладающую самым концентрированным вкусом. Это есть. И накроем еще одной створкой красного томата. И получится, знаете, как печенье макарон. Но только полностью состоящее из томата.
Иван сделал для меня действительно очень вкусную закуску из крема на основе помидорной зелени, семян, сублимированной мякоти. Вообще, они подают такое и без генетических анализов. Но теперь-то я ведь чувствую, что получил персональный эксклюзив. Другая рекомендация, согласно моему тесту, есть побольше морепродуктов. И мне подали гребешка. Конечно, тоже не просто так, а с элементами спектакля, пропитывая паром из бульона на чесноке и петрушке.
Это раскаленные камни. Я сейчас налью сюда бульон из чеснока с петрушкой.
Ух ты.
И потом переверну просто гребешок вот так, и все. Гребешок пропитается, он пропитается ароматикой чеснока, петрушки. Запах обязательно очень важен, чтобы люди почувствовали запах еще до того момента, пока оно окажется в тарелке. Это один из секретов.
Стоит все это, без учета генетического анализа, зато с напитками, 35 тысяч рублей. И березутские говорят, что нет отбоя от желающих. Вообще, Иван – реальная звезда, настоящий виртуоз. И он и его ресторан не раз входили в списки лучших в мире. Так вот, он говорит, что на восприятие вкусов влияет все. И музыка, и цвет тарелки, и в данном случае ощущение гостя, что о нем персонально подумали и позаботились. То есть, с таким генетически ресторанным обслуживанием все уже заранее начинает казаться аппетитнее. Кстати, и врачи ведь рекомендуют регулярно пробовать новое, расширяя свою палитру вкусов, а значит, делая более разнообразным питание. Если есть постоянно одно и то же, можно заработать дефицит чего-нибудь. Ведь в каждом продукте свой набор витаминов, микроэлементов, плюс запахи, оттенки вкуса. Понятно, что весь этот новый проект, он больше не про науку, а про ресторанный маркетинг. Очень, надо признать, талантливый. И то же самое могу сказать про другую часть того же анализа, который мне сделали. Это вообще новая вещь – определение твоего этнического состава и путей миграции твоих предков. Мне, например, определили, что я на 94% русский. Но когда я об этом написал в соцсетях, знакомые генетики начали слать взволнованные сообщения о том, что я, кажется, попал в паутину лженауки. Вот что они говорят. Дело в том, что любые генетические анализы очень тесно завязаны на собранной учеными статистике. Существуют специальные международные базы данных для геномных исследований, на пополнение которых затрачены гигантские средства, но назвать их полными на данный момент все еще нельзя. Результат зависит от того, было ли в базе достаточно материала, чтобы выявить совпадение или несовпадение твоей ДНК с известными генетическими особенностями поморов, нигидальцев, шорцев или телеутов. Все эти этносы живут на территории России. У моих знакомых генетиков есть сомнения, что уже пора коммерциализировать такие анализы. Насколько они точны, большой вопрос. У меня, например, анализ обошел полным молчанием украинских, польских и греческих предков, о которых я достоверно знаю. А мою жену такой же анализ назвал русской на 100%. Хотя в ее семье тоже было много всякого интересного. И тем не менее, в целом, я, безусловно, за то, чтобы такие тесты делать. Потому что когда у тебя находят, например, генетический риск повышения холестерина, как у меня, ты начинаешь вдвойне внимательно за этим следить. Чаще сдавать анализы, еще аккуратнее следить за диетой и физической активностью. Хотя, конечно, нужность этого всего была ясна и без анализов. Как говорят те же самые мои знакомые генетики, вывод из подобных услуг чаще всего один. Ешьте огурцы, занимайтесь физкультурой. Хотя есть и исключения. Например, если находят ген, как у Анджелины Джоли, высокого риска рака молочной железы, встает вопрос, а не сделать ли, как она, превентивную операцию по удалению этой железы. И вот под этим есть строгая наука. Главное, не впадать в уныние и ощущение, что все предопределено, если что-то такое нашли. Гены не обеспечивают 100% судьбы. В общем, я буду обязательно наблюдать за всеми новшествами в генетике. И как только станет появляться что-то новое, испытаю и расскажу вам. Следите, подключайтесь и подписывайтесь. на мой подкаст, там, где вам его удобно смотреть или слушать. Пишите вопросы и комментарии, обязательно буду реагировать. Покупайте мои книги в магазинах или по ссылке в шапке профиля. Увидимся, услышимся. С вами был Сергей Малоземов.